дорогие друзья, братья и сестры. Я хочу сказать, что сегодня, хотя у нас последнее занятие, но неделя возрождения не заканчивается. Это только начало, друзья мои. Это уже до пришествия Иисуса Христа. Мы просто с вами разобрали некоторые вопросы нашего духовного возрастания. Практически, как расти, что для этого делать. Но теперь цель наша – это все внедрять в жизнь. И сегодня мы немножко повторим то, что мы просмотрели неделю возрождения, и еще одну темку немножко ее коснемся. Итак, первое, с чего мы начинали неделю возрождения? Правильное определение цели, да, в любом вопросе. И мы определили, какая наша цель. Цель наша связь, но Бог ставит высокую планку. В книге Левит мы читали с вами в 11 главе «Будьте святы, ибо я свят». Но почему-то многие люди говорят, что в Новом Завете сказано что-то новое. Я вам скажу, в Новом Завете вообще ничего нового. Новый Завет только немножко повторил то, что было сказано в Ветхом. Сегодня мы даже нашли в книге Экклезиаста то, что в Ветхом Завете было сказано. Экклезиаст говорит, Бог создал человека, чтобы исследовать то. А что поступает? Если все испытываете, то хорошо идет. Вообще, Новый Завет, как это придумали, мы что-то додумали, ну понятно, что лукавый додумался, как это что-то новое, какое-то откровение. Вот то же самое и о святости. В Ветхом Завете цель одна стоит. Будьте святы, ибо я свят. И в Новом Завете. Павел то же самое пишет, почти дословно. Послание Евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Друзья мои, и когда нам говорят, что только достаточно принять Иисуса Христа и сказать, Господи, я Твое дитя, и все, на этом все заканчивается, а то, что святость. И это только начало принятия Христа. Христос еще в нас должен что-то произвести. Он должен осветить нас. Павел пишет, а мы 1-7 дня, мы ожидаем Иисуса Христа. Но Павел пишет, без святости никто не видит Господа. И поэтому неделя возрождения обратила наше внимание на то, что мы должны возрастать теперь в этой святости. Святость Христа должна становиться нашей святостью. Павел четко пишет, когда мы взираем на Христа, мы от образа преображаемся во что? В тот же образ. То есть христианство это не просто сидение и почивание на лаврах. Ага. Я вот покаялся 10 лет тому назад, и на этом все закончилось. А Бог просит, что с тобой за эти 10 лет произошло? Покажи мне. Как взирание на Христа, что оно с тобой сделает? Поэтому наша цель взирать на Христа и преобразовываться в тот же образ. Отражать Христа, как вот сегодня сестра Тамара с нами делилась. Еще мы говорили, что очень важно правильно понимать, что такое Христа. Что у людей, у многих понятие святости, это понятие о чем-то таком строгом, скучном, знаете, даже улыбнуться, это считается чуть ли не преступлением, чуть ли не нарушением всех норм. Это ложное представление о Боге. Абсолютно. А на ложном представлении о Боге святости мы никогда не достигнем. И мы с вами читали Евангелие от Матфея, 6 главу, 16 текст, где Христос сказал, не смотрите на людей с постными лицами, да, которые вот ходят в пути. Бог не такой. Это дьявол нам представляет такого Бога. И поэтому из-за этого люди, приходя в молитвенный дом, какие-то не такие становятся. Мы ведь лицемерим. Мы приходим сюда, мы одни, потому что мы думаем, что Бог такой. А выходим на улицу, мы другие. Поэтому Христос сказал, не будьте как лицемеры. Да? Тут постные, а там нормально. Бог совсем другой. Поэтому цель Христа была раскрыть нам правильного Бога. И мы с вами смотрели, что цель пришествия Христа была он в том, чтобы открыть имя Бога. Он сказал, я пришел и открыл им имя Твое. Что такое имя? Слушно. Люди тысячи лет не могли понять сущность этого Бога. И об этом мы с вами говорим. Поэтому настоящая святость идет к радости. Если радости нет, то и святости нет. Или святость не так. Святость кому? Фанатичная какая-то святость, которая ничего не имеет с Иисусом Христом. Мы с вами говорили, что святость Христа тянула людей к себе. Если бы он был строгий, придирчивый судья, как мы бываем, да, друг другу судим, кто бы к Христу приходил? Приходили бы эти убогие, нищие сирия. Прочитайте Нагорной проповеди. Кто слушает Христа? Это поразительно. 4 глава заканчивается, написано лунатики, бесноватые, бомжи. И вдруг Христос им говорит, вы свет миру. Как вам этот поворот? Вот какой был Христос. Христос был такой, что к нему тянулись дети. А дети не тянутся к скучным лицам никогда. Поэтому неделя возрождения мы еще раз попытались повзирать на Христа, увидеть, какой он был. На самом деле. Дальше мы с вами говорили, что святость невозможно приобретать без преобразования ума. Это была наша следующая тема, Римлянам 12:2. Где Павел пишет, занимайтесь преобразованием ума вашего, чтобы постигать вам волю Божью, святую, благоугодную. Мы с вами говорили, что вера наша должна опираться на знание воли Божьей. Иногда верят своей, мы становимся фанатиками, которые ничего общего с волей Божьей не имеют. И мы говорили о том, что ходить по воде, что кто-то ходил по воде, это не значит, что все пойдут по воде. Потому что когда слушаешь некоторых проповедников, они вот все вырывают тексты и так и говорят, а мы можем ходить по воде. Но только в каком случае? Кто-то сначала спросил разрешение, а повелись ли? Я пойду. Но это не значит, что Христос сейчас отменит для всех законы природы и скажет, что теперь ни тяготения нету, ничего, ни физики, ничего, идите по воде. Да это вера. Поэтому мы и занимаемся преобразованием ума для того, чтобы постигать Божью волю. И ничего страшного, если в вопросе христианина всегда звучит, если на то есть твоя святая воля. Прокаженный, когда пришел, он что спросил? Если хочешь, может меня отлить. Это не говорило, что у него мало веры. Он получил исцеление по вере. Но он у Бога спросил, твоя воля есть на все? А почему-то сейчас некоторые проповедуют, что воля Божия есть на все. Да нету такого никогда. Это люди так проповедуют, это люди хотят под себя поднять системное питание. Мы с вами разбирали, я не буду сейчас, что всегда, когда Христу, тот же слепорожденный, тот же слепой, во всеми говорит, Господи, если хочешь, что им дают. Всегда этот вопрос. Люди по-настоящему верующие, они не командуют Бога. Они спрашивают, как Бог будет вести их в своей жизни. И тут нет страха. И нет никакого неверия. Апостол Павел не постеснялся 3 раза узнать, есть ли твоя воля. Нету, ну все, я смиряюсь по поводу своего исцеления. Поэтому святость – это вера, основанная на воле Божьей, на ее понимании. Вот для чего нам нужно преобразовывать ум. Мы с вами говорили, что проблема нашего ума, наша прошлая жизнь, мы говорили, когда у нас была тема о преобразовании ума, я сейчас подробно не буду говорить, просто пройду эти тезисы. Почему у нас мало веры? А потому что у нас в детстве учили неверию, недоверию. Мы никому не доверяли, ни своим друзьям, ни своим любимым, ни первой любви не доверяли, ничего, потому что мы всю жизнь терпели разочарование. Поэтому, когда мы пришли к Богу, нам очень нелегко поверить. Потому что в этом мозгу сидит сплошное недоверие. Поэтому надо начинать преобразование этого ума. А как его преобразовывать? И мы с вами говорили, богослужение. Богослужение – это серьезное средство преобразования нашего ума. Вот почему мы в субботу должны быть здесь. Иначе, если не преобразуется наш ум, вера просто так на нас никогда не упадет, она не будет расти. Потому что нужно наполнять вот этот жизненный опыт, наш прошлый, он должен чем-то вытесняться в нашей голове. А вытесняется он только богослужением, собранием народа Божьего. Домашнее богослужение, мы с вами говорили. Если у нас нет четкого домашнего богослужения, если мы не собираемся у семейного алтаря, ум нас не будет преобразован. Потому что только субботнего богослужения это маловато. У нас должно быть четкое время каждый день, когда мы поем, когда мы читаем Священное Писание, когда мы над ним размышляем. Если мы каждый день скрупулезно не будем этим заниматься, на ком не преобразуем. И мы так и останемся слепыми, ничего не понимая, что делать правая рука, что делать левая. Здесь мы говорим, что духовная дисциплина – это труд. Это не то, что упадет на нас свыше. Свыше на нас идет только благодать. А благодать – это средство. Спасение. Но этими средствами Бог желает, чтобы мы пользовались. Он не будет за нас молиться, Он не будет за нас преобразовывать ум, если мы этого не хотим, хотя бы палец о палец об этом ударить. Ничего не будет. Бог говорит, пойди посмотри на муравьев. Если ты думаешь, что так легко тут спасение зарабатывать, ну посмотри на муравьев. Ты должен делать то, что ты должен делать, Бог говорит, что по силам. Я за тебя не буду делать то, что должен делать ты. Мы с вами говорили о Слове Божьем, что основой богослужения всегда является изучение Слова Божьего и как дома, и как собрание. И чудес не будет. Если вы Слово Божье серьезно не следуете дома, никакого чуда не произойдет. Ваша вера останется карлитовая. Потому что опять же преобразовывается ум. А чем он преобразовывается? Он преобразовывается исследованием Слова Божьего. Мы с вами говорили о такой дисциплине, как погружение, да? О таком приеме духовном. Не буду сейчас рассказывать подробно, что такое погружаться в Слово Божье. Также мы с вами говорили о Духе пророчества. Это особая тема для нашей церкви, потому что Христос сказал, нужно иметь еще и свидетельство Иисуса Христа, свидетельство Иисуса и Иисуса пророчества. Это труды Духа пророчества. Некоторые неправильно говорят, это труды или не ваши. Никакие не труды или не ваши. Или на ваш счет написано, это не мои труды, это мне ангел сказал. Поэтому хотите слушать ангела, хотите не слушать, ваше дело. Поэтому каким слушаем ангела, каким не слушаем. У нее был сосед, который потом писал свои воспоминания, почему он поверил в ее труды. Он говорит, я несколько раз ночью встал и видел в ее окне страшное пламя. Да, свет такой низкий. И я так и не понял. Ночью сияло как бы неизвестно. А потом, когда спросил, что у вас там происходит, он говорит, там не надо. И он говорит, мне после этого не надо никаких объяснений. Я говорю, поверил, что это действительно получает особое откровение. И если мы эти откровения не будем принимать, то, ну, Бога отвергайте Духа Святого вашего. Но написано, они имеют свидетельство Иисусова, это Дух пророчества. Дальше очень важно, о чем мы говорили. Готовность сердца. Мы можем прийти на это богослужение, и оно для нас будет налёгко, если мы не приготовим сердце. Поэтому мы с вами рассматривали 107-й псалом, где Давид пишет, готово сердце мое, Господи, весьма рано встану и буду славить. Суббота начинается не здесь. Проповедь начинается не здесь. Слушание проповеди начинается не здесь. Если вы сюда прибежали, на сутки вскочили, все еще и только думаете, что вы что-то услышите, может быть, к концу проповеди вы что-то услышите. Нужно сердце приготовить. Духовным вопросом очень важно готовное сердце. Поэтому суббота начинается весьма рано дома. Когда мы встаем, молимся и просим, чтобы Бог, когда мы придем сюда, дал нам возможность открыть духовные уши и слушать его сердце. Суббота продолжается здесь, когда мы входим в этот зал молитвы. О чем мы говорили? С чего мы начинаем сейчас, входя в зал молитвы? Просто с беседы на всякие темы, вот тут в этом зале. За что мы дежурных и поставили вот Лидию Харитоновну и Людмилу Павловну Тихоновскую? За что мы их попросили? Чтобы они вам помогали. Потому что на Слово Божие нельзя так просто впрыгнуть. Наговорили тут о чем угодно, а потом вдруг слушаем, и ничего не слышим. Но Слово Божие, приходя здесь, нужно помолиться и сидеть и ждать, как Бог говорит. Об этом очень важно. Об этом очень важно напоминать. И мы с вами говорили, что сердце готовит истинно. Нельзя сразу прийти и слышать проповедь. Почему мы поем? Почему молитвы прославления? Потому что наш дух должен подняться. Когда мы славословим Господа, у нас дух поднимается. Он должен подняться на высоту небес. Поэтому прославление. И это и в домашних богослужениях очень важно. И это не домашнее богослужение, просто встать и помолиться. Сердце должно подняться. Давид говорит, мое сердце готово, буду петь, буду славить, музыку буду слушать. Вот Давид о чем говорит. Как же с неподготовленным сердцем встали, помолились и все. Поэтому получается, что вы потолками все не будет. Нужно петь, нужно прославить, нужно поблагодарить. Дух должен подняться, от земли оторваться. Поэтому это очень важно, славословие и прославление. Дальше мы с вами говорили о контроле. Христианин – это человек, который постоянно контролирует себя. Кто-то скажет, я когда такую проповедь проповедовал в другой общине, мне сказали, а можно ли себя все время контролировать? Но вы знаете, люди, которые себя не контролируют, это люди, выпившие вина. Вот вы можете посмотреть на человека, который себя не контролирует. После Нового года было весьма заметно, да? Человек идет, он даже не контролирует вертикальное положение, он не контролирует. Вот я водителей всегда после праздника переживаю, чтобы на ночь, когда едешь, фонарей нет, и знает, что кто-то не контролирует себя, обязательно нырнет. И так видишь и смотришь по сторонам. И точно, бывает непонятно откуда человек. Он не смотрит ни на дорогу, он ничего не контролирует. Он свободен. Как нам говорят, христианин свободен. Зачем себя контролировать? Но кто-то говорит, это пьяный христианин. Нормальный христианин, он как? Трезвится и все. И Бог. Поэтому жизнь без контроля невозможна. Жизнь без контроля – это человек, который вышел в стакан водки. Вот он без контроля. Вот можно на него посмотреть. Точно так же в духовных вопросах. Мы должны контролировать все, что входит в нашу голову. Поэтому Павел пишет о контроле очень четко. Филиппийцам 4 глава, 8 текст. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала». Филиппийцам 4:8. «О том помышляйте». Смотрите, Павел в приказном порядке пишет. Мысли ваши должны вами контролировать. Потому что опять же мы говорим о борьбе за наш разум. Все заканчивается здесь в голове. Дьявол свою информацию нам все время с утра до вечера сюда закачивает. И этот компьютер будет работать по его информации, если мы дадим возможность закачать. И ничего нас не спасет, ни название обвинтит, ничего. Если сюда закачалось, оно будет работать. А Бог желает свою информацию. И наша задача определиться, что мы будем заканчивать. Я вам говорил, психология говорит, 3 минуты дается. Да, вот мы включаем телевизор, у нас всего 3 минуты. Что мы дальше будем смотреть? Как мозг устроен человеческий, что если через 3 минуты мы не выключаем то, что не надо, уже блокировка снимается, и оно все вот сюда идет. И потом мы и получаем. На что мы взираем, написано, то мы и снимаем. Поэтому это тоже вопрос. Вопрос борьбы с искушением, мы с вами говорили, как в молитве бороться с искушением. Приходит искушение, мы должны с ним бороться, мы должны молиться. Мы с вами говорили о внутренней молитве. Когда у меня появляется искушение, раздражение, я сразу должен обращаться к Богу. Господи, помилуй, очисти, освети, помоги преодолеть искушение. И молиться до тех пор, пока искушение не будет. Христос, как ты сказал, молитесь, молитесь и бодствуйте. Это Христос сказал. 26:41 на слово. Потому что плоть немощна, а дух бодр, дабы не впасть вам в искушение. То есть молитва, мы с вами говорили, это не просто общение с Богом. Молитва это колоссальное средство в борьбе с искушением. Едет маршрутка, вам там что навязывает дьявол? Кто-то там поет из радио, да, непонятно что. Какая ваша задача? Лучше заткнуть ваше. Сесть в салон. Я это в своей жизни попробовал. Бывает, едешь, часто приходится перемещаться, когда на машине, когда на маршрутке. Бывает, едешь в Запорожье, 3,5 часа что-то там бурчит из этого приемника. Непонятно что и о чем. Я 3,5 часа поискал. Вы знаете, я выхожу, абсолютно меня спросят, что он там бурчал ради. То есть мы должны учиться правилам духовной борьбы. Если мы ими не овладеем, мы сели в маршрутку, открыли уши и все. Мы уже сдали. А потом оно у нас работает, друзья мои, оно никуда не делается. Павел говорит, что только чисто, что честно, о том помышляйте. Говорят, это ваша задача, помышлять. Это не задача Бога. Бог не будет определять, это ваш выбор, что вы делаете. Поэтому тайная молитва, тайное пение, это сила большая. Учитесь идти по улице, учитесь в салон. Вы тогда увидите, как маты, как говорят, перематы, еще что-то, на работе учитесь учиться. И видите, как много от вас просто будет не долетать до вас. И не будет разбивать ваш дух и вашу душу. Потом мы с вами говорили о твердынях. Было такое, да? Это казалось тема такая серьезная. Я даже не ожидал, что она настолько серьезная. И Бог говорит, итак, у нас девиз какой? Будьте святы, ибо я свят. И Бог говорит, разберите, что в ваших домах. Какие там твердыни. Мы с вами говорили, что такое твердыня, да, в Второзаконии 32-37 мы приводили этот текст. Твердыня переводится с еврейского, это каменная скала, каменная глыба, но там есть еще и переносный смысл. Помните, да? Это то, на что я надеюсь, и то, где я ищу защиту. Когда мы понимаем, почему Бог все время заставлял эти твердыни разрушить, да, эти истукана, выдолов, которые стояли по всему Израилю. Потому что, оказывается, Израиль уже у этих истуканов искал защиту. Помните 120-й псалом? «Возложи очи мои куда?» Гора. Вот выходит, верующий человек смотрит, а на всех горах кушать его. идола. Но верующий только вопрос, отсюда придет помощь нам? Помощь нам отсюда, от Господа, не всех вот. Это говорит о том, какой был Израиль. Вот вы прочитаете 120-й псалом, то есть их выходит, у него перед глазами везде были вот эти, на каждой высоте что-то было налеплено, какой-то идол. И они сделали из этого твердыню, уже защищали их эти твердыни, они же не к Богу обращались, а шли к этим идольщикам. Вот во что превратился Израиль. Но мы с вами разобрали, что твердынь полно и в нашей доме. Мы стал христианами, у нас оказываются гороскопы, астрология там лежат пачками в доме. Даже признавали сестры, что и какие-то журналы по гаданию, по магии. То есть у нас все лежит, все дьявольское лежит. Есть с книгой Библия, тут же лежит рядом и справочник колядования. И все. А Павел говорит, что общее между Христом и тем? Велел. Что общего у храма Божьего с идолом? Пало серьезное. Поэтому я очень рад, что многие серьезно прослушали эту тему и начали наводить серьезный порядок в том, что у нас. И оказалось, к сожалению, что я даже узнал, что многие, нет, так, неправда я скажу, не многие, но подходили ко мне несколько человек, как раз у них еще иконы в углах, это адвентистов, со сказом многолетним адвентистов, в углах иконы.
Твердыня, а человек мне говорит, а я не поклоняюсь. А Бог говорил царю, я знаю, что ты не поклоняешься, но почему ты что? Не уничтожил. Ты сдержишь, а это место, куда дьявол приходит. Ты не поклоняйся, дьявол туда приходит. Это все идеология. Это все не так просто. Это икона. Икона это не картинка. Икона ее намаливает, ее пишут определенные люди, там определенные символы закладываются. Там не все так просто. Там языки, что замешано еще ого-го какое. Вы знаете, даже Мария, которая держит младенца, откуда это все взялось? Из древних изображений Астарты. Астарта сидела с помузой на руках, древних было изображение. Богиня-мать сидит с рождающимся Богом. Вот эти все идеи там сидят. А мне человек говорит, ну и что, что, вот у меня от мужа осталось, ну в углу там висит. А дьявол заходит в такой дом, ангелы говорят, ты не заходи, Боже. А дьявол говорит, а что не заходи, а он? Это мое. Как-то не просто, друзья мои. И почему Израиль погиб как раз из-за этих высот? Бог им мало делал укоров про все остальное. Но даже Соломон сказал, что ходил по путям Давида, а вот высоты не додумался уничтожить. Вот из-за этих высот они и погибли. Поэтому нам нужно разобраться, что у нас в доме там вообще висит, сидит, какие идолы. Иногда заходишь в дом 1007 дня, а там сплошные звезды, кино и всего остального в полуобнаженном виде. И Бог говорит, мы читали с вами книгу Иезекииля, да? Где Бог говорит Иезекиилю, пойди посмотри в тайную комнату. Помните Иезекииля в храме? Что у них там на стенах нарисовано? Это Бог не нам говорит? Это видите, как все непросто. И вот Христос и думает, в этот дом стоит ли заходить, и кому ты поклоняешься? Я помню, одна сестра в другой церкви ко мне позвонила, говорит, брат, срочно приезжай, у меня тут беда, что-то в доме происходит, никак не могу помолиться, дома встретиться. Я приехал, как глянул, говорил, что ты так чувствуешь? Что-то я видел у нее на стенах, что я тебе говорю, что ты себя чувствуешь? Вот это все. Ты уже как две сердца, что ты тебя чувствуешь? Ты не знаешь. Я ходила мимо шума. Мы не православные батюшки, что ходила. Идею поменяй в жизни, мы тогда будем говорить об этом. Это тоже серьезный вопрос. Я очень благодарен Господу, что многие серьезно над этим подумали, поразмышляли. Но твердыни не только внешние в наших домах, внутренние наши твердыни. Мы с вами говорили, что все, через что дьявол нас достает, крестил, это и так. Твердыни просто жизнь. Обидчивость, это твердыня, на которой дьявол не даст нам просто духовного. И как мы любим это все в себе развивать, да? Появилась описка не для того, чтобы поставить защиту, помолиться, сказать, Господи, бери, мы сразу начинаем себя обыгрывать, и уже дьявол там танцует на нашем сердце песню, и уже раз и дальше. Оказывается, это все твердыня, как это все зло, как это все испытание. Почему мы обижаем? Потому что мы сделали из себя что? Идола. Непрекасаемого, да? Вот же откуда, тут все гораздо глубже, почему ты это обижаешь? Потому что у него его я, стоит вот так вот здесь. Только где-то ветерок дует на это я, уже все. Вот оно. Поэтому это тоже твердыня. Бог понимает, что это тоже наработок нашего прежнего жизненного опыта. Это все наработка. Потому что нас детство не любили, нас детство недооценили, все правильно. Что-то нам не додали, это нормально. Потому что мы воспитывались не по Божьи. По Божьи мать и отец должны ребенку максимально уделять внимание. У нас то перестройки были, то недостройки, то послевоенные годы. И оно все накопилось. И мы теперь хотим, чтобы нас что-то полюбило. То есть внутренне это нормально для человека. Но это возрастает до таких масштабов, что уже мы ставим себя пупом в землю. Где-то кто-то не так уже пошарил, уже не будет. Уже не будет. И мы ходим. И даем дьяволу воображение нашему. То есть так. Он нас мучает, разваливает нас. И вот это не знаю, что это. Рубите это. Наконец, как Господи, прости меня, что я сделал себя центром Вселенной. Пирать на Христа. Вот если бы Христос так, как мы был, да? Сколько бы он обижался, когда бы шел на Голгофу? У него была причина для обиды? И там сплошные были причины. И отцы не зашел, взяли, гвозди сбили и росли. Но Христос говорит, я не обижаюсь, я хочу, чтобы ты был. Мы должны взирать на Христа. Не на себя, а преобразовываться в образ Христа. Если мы в твоем образе останемся, мы не увидим Христа. И святость. Поэтому с этим вопросом тоже надо решать. Потом мы с вами говорили о парашюте веры. Почему нам тяжело верить? Потому что в нашей голове нет веры. Потому что прежде чем что-то сделать, мы всегда должны узнать, а можно ли это вообще сделать, да? И поэтому, когда Бог говорил, пройди через море, евреи думали, да как же это через море? Поэтому мы с вами говорили парашют веры, прыгать с парашютом веры. Делать то, что говорит Слово Божье. Даже если это для нас то, не вписывается в наш Бог. Даже если есть. Но Бог говорит, если ты начнешь, это страшно. Друзья мои, идти путем веры, это идти путем страха, это по-настоящему. Если, конечно, идти компромиссом, мы так и сядь, и вашим, и нашим, поэтому нам легко пройти, только неизвестно куда. Но если действительно твердо стать, то тут надо воспитывать себе мужество, потому что будет страх. И мы с вами читали, что даже Иисусу Навину Бог стал не страшен. Мы иногда думаем, у Иисуса Навина, так знаете, все было в порядке. И иногда я так слышу, они там с Халевом ходили и только говорили, Господь за нас, эти, знаете, правые ребята по стану ходят, все у них хорошо. А почему Бог говорит, не страшен тебе, говорит? Было что-то на сердце Иисуса Навина? Нет, сам. А было что-то на сердце Моисея, когда Бог ему говорил, возвращайся в Египет. У него дрожь была в коленке, даже дар речи потерял. Поэтому путь веры – это путь страха. Потому что с детства и тоже из Техновина, тот же Моисей приучались, как и каждый из нас не верил. Логике мышления. Поэтому очень тяжело поступать нелогично. А вера – это нелогичное принятие решения. Поэтому Бог сказал Иисусу Навину, не страшись, мужайся. Будь очень твердым и мужественным, только так ты сможешь дать. Прыгай с этим парашютом веры. Сказал Бог в субботу, выходной. Все, сижу дома. Пусть там начальник решает проблемы. Я Богу говорю. Все, я прыгну. Пока я не прыгну, я и буду это хромать на оба колена. И туда, и сюда. Поэтому написано, что дела наши, это дела, это парашют веры. Поэтому написано в Иакова во второй главе, в 21 тексте. Делами вера Авраама достигла чего? Хорошо. Аврааму тоже надо было с парашютиком прыгнуть. Тоже надо было идти, не зная куда. Тоже надо было там между фараонами, между хананеями, между этими вражескими территориями ходить, ходить и ходить. Но он не отказал. Он сказал. Ему было нелегко, и надо было страшно. Бог Аврааму говорил, мужайся, Авраам. Он шел, и этот парашют и веры в конце концов так раскрылся, что он дошел до горы Моря. Уже под каким уже парашютом шел. Но это все правда. Надо когда-то начинать. Нельзя отсиживаться, знаете, и ждать, что когда-то оно придет. Так часто я слышу, а вот доработаю до пенсии, пока тогда буду субботу исполнять. А в Писании написано, милый человек, а ты что, уверен, что ты завтра проснешься? У меня всегда такой вопрос. Кто-то все думает, что не доработает до пенсии. Вопрос есть, что можно не доработать, что тогда? Дальше мы с вами говорили о культуре речи. Насколько важна культура нашего языка, потому что мысль рождает слова, а слова рождают мысли. Мы с вами говорим.
Поэтому слова наши должны быть «да», «да», «нет», «нет», особенно сказанные перед Господом, в молитвенном доме. Потому что написано в книге «Только Эклезиаст», которую мы изучаем, написано «не торопись произнести что-то перед Господом». Потому что Господь на небе один из них. И написано «в словах многих много слышит». А ты бойся Бога. Тот, который боится Бога, особенно в присутствии, он не будет много просить. Дальше мы с вами говорили о вере Божьей. А вера, которая полагается на Божью волю, это самая великая вершина. Эта вершина записана в книге Аввакума. Аввакум говорит, что я задавал Богу вопросы, но после того, как услышал намеки на ответы, написано, воскрепетала внутренность моя. Вера начинается там, где заканчивается вершина. Поэтому, когда человек вам пытается все объяснить, почему вы заболели, вы не слушаете такого. Есть такие люди, которые все объясняют. Знаете, как друзья Иова. Вот они пришли, такие теоретики, и все стали объяснять. Говорят, вот это у тебя потому, что вот это потому, что вот это. А Бог говорит, вы что-то эти друзья сидели дома, а не пришли. Потому что ни о чем меня не знаю. Бежит просто и вообще-то непонятно и... Поэтому будьте очень осторожными с людьми, которые в вашей жизни духовно всегда причинно-следственную связь, они знают, как она решается. Это вера. Библия говорит, что гораздо больше вообще нельзя объяснить. Потому что вера начинается там, где заканчивается объяснение. Я вам приводил пример вчера, как погиб наш служитель, да, приехал с Украины сначала в Россию, а потом на Кавказ, в Грузию. Житель, который положили, его рукоположили к центру поезда. А вот в информационном месте. Двое детей, жена. Житель, который, через которого 40 с кем-то человек пришли в Господь. Только получили российское гражданство и отбивают. Попробуйте кому-то что-то объяснить. Это великий теорий. Бог иногда нам говорит, что нам лучше помолчать. Это друзья мои. Вот они все мне первые молчали, а это было хорошо. А потом же кому-то поговорить. Поэтому Бог в Иисусе, когда мало чего объясняет. Иоанн Креститель пришел, говорит, спросите. А Христос говорит, ответьте, блаженны, кто не согласен. Страшно. Поэтому вера полагается. Я вам приводил пример одного нашего брата, который пошел на работу. А он звонил, говорит, вас дома. Он говорил, Бог вас. Брат, который ни в одном поколении не сидит, говорит, потом он говорит, братья, я наконец-то понял, где я нахожусь, она рождается на свете. А там, чтобы стоять вот там и не отказаться от Бога, и не посомняться, вот это, говорит, я думаю, что вера начинается, когда Бог нам, знаете, там подбрасывает исцеление, исцеление, деньги там попросили, все. Я думаю, что это вера. Это кукольный театр, марионеток. А вот на пепле, я всегда вспоминаю окончание фильма «Еремия». Кто смотрел, очень там сильно показано, горел Иерусалим, все разрушено. И в самый раз подумать, что это помнится. А приходит пророк Еремия, говорит, а я вам говорю, город будет отстроен, народ будет. Когда кажется, что ты чреве кита, да? Но именно там у Ионы началось настоящее время. Он хоть стал понимать, что это такое. Богу пришлось его спустить туда. Я так читаю Библию, даже понимаю, что он не понимал даже куда. Может, он пишет, молитва Ионы написана, молитва из преисподней. Ну, еврей, откуда он этих китов видел, да? А где-то люди такие сухопутные были. Это филистимляне, они были моряки. Они там попадают, попробуй разберись, куда попал. Какая-то слизь, что-то бурлили. Где я? И он пишет, возмолился я Господу из преисподней. Но оттуда началась вера. Поэтому настоящая вера не нуждается в объяснении. Она не нуждается. Она идет, потому что Бог так сказал. И на такую веру положили 100 людей. Навуходоносор сказав, ну якщо у вас Бог силен, пусть освободить от світу. Він на це говорить, знаєш, силен. Ми не сумніваємося. Може. Ну якщо і не так, що ж далі, то ми все одно тебе не поставимо. Ні один варіант у тебе не буде. І сьогодні ми закінчимо. Аввакума, да, тоже вот то же самое. Спасибо, Дмитрий. Аввакум все хотел Богу задавать вопрос. Вот интересная книга. С первой главы он даже говорит, я стану на стражу. Вот я хочу услышать, пусть он мне ответит. Даже Аввакум такие слова говорит. Прочитайте дома мимо. Говорит, пусть он мне ответит, а я стану на стражу. Буду сторожить, что он мне скажет. И Бог ему сказал. И после этого Аввакум говорит, да, лучше бы не говорил. Потому что он читает, заканчивает книгу свою следующим. Я услышал, и воскрепетала внутренность моя. При вести о тем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мной, а я должен быть спокоен. Вот где настоящий человек. Когда колеблется перед тобой все, когда все рушится, а ты должен быть спокоен. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Когда бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила. А мы если молимся, то Господи, пошли урожай, да? А Аввакум говорит, ребята, хочу открыть вам тайну, можно помолиться и не получить то. Ничего. Ни при плодах скота, ни урожая. Аввакум говорит, что вы тогда скажете? Будет ли у вас благодарственное жатвенное? Аввакум, Бог стоит проблем. В каком случае вы жатвенное проводите? Только когда у вас все есть закрома от Родины? Или как у Аввакума ничего нет? Что за проблема? Откроются ли у нас рты, пропеть и прославить? И если маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стойло. И переела, да? То же самое в его произошло. Но и тогда я буду радоваться Господу и веселиться о Боге спасения моего. Я вот так всегда думаю, Галина, какие должны быть радостные мы даже. Человек радуется и веселится, когда у него не осталось ничего. А я знаю, что у нас еще что-то есть. И думаю, что мы такое? Но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Вот какой правильный Бог, вот какая правильная святость. Бог не такой. Бог в любой ситуации. Есть вход, есть нет. Почему Аввакум будет радоваться? Потому что в этой ситуации он понимает одно. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет. Верующий человек не постанется. А вот он знает, да, как вот так произошло, но я буду все равно здесь. Как Иеремия глянул на это пятилище, да, но город будет отстроен. И все глядим. Мы видим, что уже лето скоро будет зимой, мы, потому что это наша вещь, мы это проповедуем уже 150 лет. Что катаклизм в природе, в политике приведут к краху. Поэтому нам понятно. И это, знаете, мне лично как-то не по себе. Мы иногда уехали с одним братом, а он говорит, вот такая хорошая погода. Я говорю, брат, ну если бы это было 3 апреля, я бы с тобой согласился. Но 29 декабря оно мне как-то не по себе. И мы видим, что мир катится в крах. Да, мы должны быть спокойны, потому что у нас есть вещь. Мы знаем, что это всего давно было предсказано, и у нас есть надежда. Мы знаем, что Бог создаст новое. И новое будет. И новое будет. И мы будем жить со Христом. Есть? В заключение я хотел сказать еще об одной важнейшей духовной дисциплине. Дисциплине, которая вызывает некоторую улыбку наших двоюродных братьев. Российцев, католиков. Это дисциплина. Дисциплина всего. Проблема в том, что люди, даже многие адвентисты, не поняли, что такое субботу. И в их понятии суббота это просто запретно. Почему многие христиане отвергают закон? Они не поняли его духа. Они считают, что закон что-то запрещает. Поэтому, а если человеку что-то запрещает, у него какая сразу обратная реакция. То, что он не хочет. И мы адвентисты тоже часто не понимаем, что это суббота. Поэтому мы об этом сегодня немножко поговорим. Что же такое суббота в плане Божьем? А суббота это вершина духа. Почему? Книга пророка Исаии. Давайте читаем в эти слова. Я думаю, Исаия знал, что такое вершина духа. Даже евреи говорили, знаете, Исаии на евреи написали так. Это пророк, который стоит на высокой горе. Вот они Исаию ставили, они видели, что его книга, такой оптимизм, такая вера. Его называют евангелист Ветхого Завета. Хотя вы, кстати, знаете, как его пишете? Перепилили его, да. Пророка Исаия. Но тем не менее он стоял все равно на высокой горе. Потому что он написал в субботе такие слова. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадой. Что такое отрада? Первый вопрос. Для нас суббота является ли радостью? Если не является, то мы еще в духовном плане карлики. Если это только запрет, и мы мучаемся, что нам запретили сегодня что-то сделать, мы еще духовные карлики. Вот почему суббота – это показатель духовности человека. Потому что по субботе проверяется, что у нас честно. Радость или просто скукотища, от которой хочется скорее убежать. А убежать от субботы – это убежать от Бога. Потому что суббота – это встреча с Богом. Тут какая-то, видите, какой индикатор Бог нам повесил. Вот проверка нашей любви к Иисусу Христу. Сколько мы с Иисусом Христом можем выдержать? Час, два, субботу, да? Не думая, хотя бы это скорее все закончилось. Я помню, один немецкий проповедник проводил евангельскую программу. И он рассказывал, ко мне к нему подошла женщина, он как раз проповедь о субботе, говорит, и спрашивает, брат, а сколько часов нужно отдыхать там? Он говорит, сестра, ну вот сколько ты посчитаешь, вот сколько тебе Дух Святой подскажет, вот сколько отдыхаешь. А потом она приняла крещение, и через два месяца приходит, а я уже 3 часа могу отдыхать. Говорит, хорошо, буду ждать, говорит, когда придешь 24 часа, скажу.
Суббота это показатель нашего духовного роста. Когда человек плотской, Павел пишет, плотские, они поклоняться закону Божьему не могут, Павел пишет именно 8. Это у них дела плоти, а суббота это царство духа. Это оставить все дела плоти и действительно войти в духовное общение. Поэтому человек плотской мучает, он все считает, Павел отменил, не отменил закон, да, ему хочется. Понимаете, человек, когда преступник, он хочет себе реабилитацию. И вот он находит, там начинает где-то цеплять какие-то высказывания Павла, которые все пишут, есть нечто недоброжелательное для против беззаконников. И вот он таким беззаконником становится. Нацеплялся бы, уже довольный. Теперь мучиться не надо. Но Бог говорит, я в субботу сюда для мучения. Я дал ее для отрады. Почему у вас отрада нет? Это дух. И слабые духовные люди будут слушать. Духовный человек будет радоваться, если мы духовны. Павел пишет, закон духовен, как его по плоти можно исполнять? Будет называть субботу отрадою, святым днем Господним, честным, не просто днем отдыха, а красоты. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословие. Это вы должны на это собрание. То будешь иметь радость в Господе. Смотрите, суббота. А сейчас вот у нас и призвину. Вот она живет в субботу. Вот ее такая улыбка. Ну понятно, что человек радость от этого, его распирает. Вот что такое суббота. Вот для чего Бог ее дал. Это как встреча у девушки или у юноши с любимой и любимой. Когда он приходит на свидание, он говорит, часы считает. Пока мы часы считаем, мы не любим Христа. Те, которые приходят, они захода не ждут. У нас был брат Алексей, он говорит, я всегда молю, чтобы заход не наступил в субботу, братья, вы поймите об этом. Он старый такой, говорит, а на вас смотрю, ну что вы про другое молите? Учил нас, хорошо, наставлял. Я, говорит, когда вы уже, говорит, доживете до того, что вы будете отклонять заход, а не смотреть, когда оно там солнце зайдет.
трудно выразить. Потому что написано, плоской закон любви не может исполнить. Его может исполнить только закон. Через который в Духе Святом он будет радоваться, что он только на встрече с Богом.
Ни на встрече с театром, ни на встрече с автонком, ни на встрече с начальником.
Он пришел на встречу с Богом. Вот радость его будет раскурать. И именно об этой субботе и пишет Павел.
То будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли. Вот что такое суббота. У евреев в Талмуде написано, суббота — это царица.
Это вершина.
Бог говорит, это вершина духа. Если ты радуешься в субботу, ты уже на вершине. Тебе что-то произошло, тебе уже другое сердце. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе. Ты вкусишь, Бог.
Наследие Иакова, отца твоего, уста Господни грешны.
Поэтому никогда никому не проповедуйте, что суббота — это освобождение от работы.
Суббота — это радость.
Когда вам никто не может помешать, если вы, конечно, про себя определите, что вам никто не помешает.
Это ваш выбор. Если вы уберете то, что мешает.
Поэтому суббота — это как раз показатель нашей связи.
Я все обосновываю на Христианном Писании. Ничего не говорю от себя, кто-то может удивиться, как эта суббота может быть показателем связи.
Вот почему Бог в субботе так уделил много внимания. Потому что в книге Иезекииля Бог и показывает, насколько ты отделен от мира. Суббота — это показатель, что такое связь. Еврейская не такая, это отделенность, да. Вот в субботу Бог, мы для себя можем определить, насколько мы от мира отделены, насколько отделена наша голова, наше сердце, наше мышление. Поэтому Бог так и говорит, смотрите, Иезекииля 20 глава, 12 стих. «Дал им также субботы мои, чтоб они были знамения между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их».
Вот это свойство освящения. Нашей головы, преобразование вот этого ума, очищение его от быта, от погони за ветром, от пара, как мы разбирали, от лезвят.
Там же все пар. Бог говорит, но я вот смотрю, что вас больше интересует, пар или дух? Вот в субботу все определяется, зачем мы гонимся, да, погоня за ветром. Мы за ветром еще гонимся, хотя сидим в собрании. Хотя пытаемся услышать, что там за кафедрой говорится. Но видно по глазам, что мы далеко видим пар.
Я как проповедующий, часто вижу по глазам. Или это пропасть слушается, или это пар там наблюдает. Потому что каждый, смотрю, вроде бы пытается понять то, что говорится в Библии, но у каждого в голове свое
переживание.
Поэтому суббота — это сама Бога. Вот почему Моисей даже немножко перефразировал вопрос. И так что-то работает.
Ибо, говорит, в этот день Господь вас вывел из Египта, из дома рабства. Смотрите, как Моисей глубоко копнул субботу. Потому что субботу может исполнить только свободный человек. Есть еще в голове пар, какая суббота.
Поэтому Моисей говорит, кто хочет освобождаться из Египта, для того суббота действительно так. А кто еще в Египте сидит, тем самым метро, ну что, придет, помучается и побежит к своему лицу. К луку, к чесноку, и ко всему отношению. Поэтому суббота — это печать дня. Об этом опять же не я говорю, об этом говорит Павел в послании к евреям, что это причастие веры.
Это не запрет. Вообще закон Божий — это не запрет. Это дьявол, понимаете, вложил людям такую самую дьявольскую идею, которую можно только было записать, что это система запрета. Павел пишет, это система любви. Закон любви. Иаков пишет, и Павел. То есть Бог совсем другую идею вкладывает. Бог не укладывал идеи, не делай это, не делай это, не делай это. Это все равно, как мать говорит сыну, люби маму. Скажите, это нормально?
Надо подумать, что за сын, да?
Как и закон Божий. Если это только система запретов, то это все равно, что мать должна сказать сыну, ты не повышай на меня голос.
Но вопрос тогда в сыне, да? У меня что-то ненормально, если мне надо запрещать. Поэтому это не система запретов. Закон Божий — это система благословения. Вот почему написано, благословил седьмой день. Не запретил, там не написано, кому-то что-то запретил. Бог по-другому пишет, говорит, благослови вас. Поэтому апостол Павел пишет, смотрите, что суббота — это показание нашей славы. В третьей главе евреям он проводит интересную мысль о вере. Приводит ли вера к покою? А суббота — индикатор покоя. Хотя некоторые конфессии уже там развили совсем другую идею, что это какой-то всеобщий покой, вселенский, не знаю. Это читаю Павел конкретно, что это в седьмом месте. Итак, Павел пишет в третьей главе. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И как видим, что они не могли войти в покой за неверие. Оказывается, мы в субботний покой можем и входим из-за нашей веры. Из-за нашего неверия. Очень хорошо. И дальше Павел эту идею развивает уже в четвертой главе. А входим в покой мы, уверовавшие, с третьего текста. Уверовавшие только могут войти в покой в субботу. В субботном покое. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе в моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Видите, здесь Павел не просто, как все христиане говорят, это говорится о покое вечном. Здесь о сотворении мира Павел пишет. Надо читать внимательно. Ну, каждый же читает под себя. Здесь именно, хотя было, дела его были совершены еще в начале мира. О чем Павел пишет? О каком покое? Покое Божьем в начале мира. Как же? Об этом Павел пишет. А нам рассказывают не это о вечном, потом это говорит. Зачем Павлу придумывать то, о чем он вообще даже не подозревал, что можно думать. Он пишет, как пишет. А мы читаем, как Павел пишет. А не так, что это говорит. Павел говорит, я говорю о покое, который был еще при совершении мира. А что там был за покой? Ибо негде сказано о седьмом дне, не о вечности. О седьмом дне конкретно. И почил Бог в день седьмой. Здесь что, о вечности речь? Видите, как дьявол все перейдет. А люди читают это, говорят, о вечном покое. Павел конкретно даже пишет о седьмом дне. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. Видите, оказывается, седьмой день можно не войти в субботу. А не войдет в субботу, не войдет в субботу. Итак, как некоторым остается войти в него, Павел говорит, вам еще остается войти, еще тренируйтесь. А те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Вопрос такой. А евреи в покой субботний вошли? А? И здесь покой и непокой вошли. Павел пишет о непокорности, никто не вошел. А о ком речь ведется, что услышите глаз войти в покой? Кто проповедовал настоящую субботу? А? Христос. Христос им как раз раскрывал, почему почти все благословения и исцеления, вы не задумывались, Христос именно к субботе приурал. Он им хотел открыть, что это такое. Поэтому Павел пишет, что через Давида сказано, что еще придет некто, тогда не захочет Христос услышать его глаз. А они опять занимались перетягиванием каната, да? 6 дней должно делать дела. Что говорит, друзья, не надвигало ли в субботу освободить дочь Авраамову от пяти дьявола? Открытности подземно. Не надвигало ли в субботу, Христос умочил в субботу, как время Господнее благоприятное? Они еще его пытали, а должно ли в субботу колоски собирать? Как они остались? Как они вошли? И все это не так. Но Павел говорит, они не вошли, но я вам еще говорю, это ж евреям послание написано. Еще же остались те, которые знают об этом. Вы-то войдете, ребята, Павел отправил по вот это переживание. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой. А тут интересная мысль. А почему Бог их вообще вывел из Египта? Какая у Бога была идея, а? Бог сказал, вывести из Египта, чтобы сделать не то. Праздничное собрание, вот так. Пойди, скажи фараону. Они могли в Египте субботу праздновать? Какая там суббота, если их заставляли двойную норму вместить? Поэтому Бог сказал, пойди скажи фараону, я хочу, чтобы вышел народ ради субботы. Ради того, чтобы они могли свободно почитать меня. Но Павел пишет, они не вышли. Иисус на им покой не дал. Они, придя в землю обетованную, остались там, где без покоя. Хотя бы Египта не было, но и покоя не было.
Почему для народа Божьего еще остается саббатизма, греческое слово стоит. Саббатизма в переводе дословно празднование субботного дня. Всего два слова в Библии, и два раза стоит слово саббатизма.
Поэтому Павел пишет, для вас, ребята, еще остается момент. Господи. Почему для народа Божьего еще остается субботство?
Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился, одел своих, как и Бог.
Написано, к седьмому дню Бог успокоился от всех. Поэтому, друзья, и неделю возрождения я хочу закончить проповедь о субботе. Почему? Потому что суббота и будет показателем нашего духовного возрождения. И тем больше мы будем приходить сюда успокоенными от всех этих мельчайших земных дел, тем больше действительно суббота для нас будет царицей. И как евреи еще интересно, они хоть, но иногда Дух Святой давал им чудесно, кому еще написано, суббота это кусочек неба. А понятно, что суббота?
Да, потому что мир остался где-то. Здесь то, что мы читаем в книге Откровения. Мы читаем в книге Откровения. Славят, читаете там? Старцы, мы все читаем, да, старцы славят, поют песнопения. Вам не напоминает это богослужение?
Поэтому суббота это суббота. Это то, что будет. Когда будут убраны все преграды, все проблемы. И в Талмуде еще есть интересное такое выражение, мне нравится, очень сильно написано. Там написано, суббота это кусочек неба, потому что только в субботу люди живут в раю. И дальше раввины писали, потому что только в раю никто не мог заставить другого работать. Они пишут, только в субботу царь не может заставить работать самого последнего. Все равны в субботу. И царь не может заставить, ну, конечно, в Израиле, но языческом. Они пишут, это уголок рая, потому что царь не может никого заставить. Рай – это царь. Понимание того, что это что-то не делает. Бог это как раз день для того, чтобы делать радость. Счастливы мы с вами. И если мы пойдем путем духовного возрождения, мы не обеспечим Божьего Духа. Поэтому я вам скажу честно, сейчас я вот советую встретиться пасторами, поговорить на законе, субботу. Вы знаете, я уже только наговорил, вы помните, что это погоня за паром. Потому что когда смотришь, что человек плекси рассуждает, говорит, что вам Бог запретил, что дальше говорить? Это снова как говорить с человеком, который никогда не прыгал на парашют. Это не слышно. То есть, для того, чтобы познать полет свободный, да, для того надо полететь. Ну что парашютист может мне рассказать? Только преобразование ума. А что это такое? Я покой, я радость. Какой нам радость? Я начинаю там тексты какие-то, Павел говорит, зачем нет, у меня от этого головная боль. Хватит, я уже этим наговорил. Дух Святой.
Павел пишет, и это ему Бог что? Открой. Немощных вере принимай как? Без спора о мире. Мне в нашей церкви иногда так подбивают меня. Пойдите поговорите с вот этим служителем. А Павел пишет, немощного вере принимай как? Если он до этого не дошел, и Дух Святой не дает, что говорить? Поэтому в последнее время стараюсь меньше говорить, а больше жить, самому переживать радость. Это самое. Поэтому сегодня заканчивается наша неделя.
Я считаю, мы ее заканчиваем на вершине, потому что Исаия пишет, кто хранит субботу, того я возведу вот на ту. Давайте в субботу сюда дышать. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.